Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Говорят, что правильно поставленная цель – это уже половина успеха. А что, если с этим и возникает главная проблема? Как найти себя и свое место в жизни? Как выбрать верную дорогу и не жалеть о прошлом? Об этом и многом другом прямо сейчас в программе «Б». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Всегда наполняю такие теплые чувства, когда ты выходишь в эфир, когда встречаешься с вами, как со старыми друзьями, которых не видел уже давно, пусть даже вы встречались всего лишь на прошлой неделе. Это и обозначает ценность этой самой дружбы. Итак, всем привет, всем добро пожаловать на программу «Б». Сегодня у нас в гостях неординарный и необыкновенный человек. Ну, кто-то скажет, ну, в принципе, мы все такие неординарные, необыкновенные, да. Но я уверен, что к концу этой передачи вы поймете, что я был абсолютно прав в своей оценке. Итак, человек, который с молодых ногтей, так сказать, с молодых лет, имеет не только знание, не только понимание, но и любовь к технике. Меня всегда такие люди восхищали, которые умеют что-то разобрать и потом собрать. Это очень большая редкость на сегодня. А человек, который сидит сегодня передо мной, он собирает, причем с нуля абсолютно. Это изобретатель, это бизнесмен. И, как вы дальше узнаете, еще одна из характеристик очень важная этого человека – Александр Бабкин. Добрый день, Саша.
Добрый день. Такое большое представление, что я прямо-таки сам заслушался. Вообще, о ком речь?
Да, то есть думаешь, может быть, кто-то еще сюда сегодня подойдет.
Да.
Итак, скажи, пожалуйста, вот ты помнишь ту первую вещь, которую ты разобрал в своей жизни?
Разобрал, конечно, помню. Я как бы всегда хотел, чтобы те вещи, которыми я обладал, и очень далеко не многие, потому что как бы я родился в большой семье, как бы новых вещей к нам поступало очень мало, попадало, так скажем, что-то приходилось доделывать и доделывать так, чтобы как бы соседям, мальчишкам именно хотелось то, чем мы, как говорится, владеем, и тем, чем мы как бы можем играть. И поэтому приходилось как бы, ну вот что-то делать такое, чтобы было как бы не как у всех.
Ну и что это было?
Это было какие-то игрушки, какие-то спортивные машинки, мы их разбирали, дорабатывали. Как сейчас помню, такой был моторчик на пружинах, и там был такой специальный молоточек, который замедлял как бы раскрутку пружины, но он нам очень не нравился, потому что машинка стартовала слабовато, мы его просто удаляли, тем самым как бы преодолевали как бы ускорение намного быстрее, чем другие, тем самым короткие дистанции нам доставались более успешно.
То есть вы уже тогда из «Жигулей» «Порше» делали, да?
Ну, о тех моделях мы еще не могли судить, именно «Порш», «Жигули», конечно, это в моем детстве это была как бы это предел мечтаний для многих.
Хорошо, итак, с чего начинается человек? Вот с чего начинается? Когда человека можно назвать личностью?
Ну, как бы я уже немножко касался этой темы и хотел бы еще раз повториться, что нельзя делать все хорошо, но надо определить то, в чем бы ты хотел преуспеть. Хотя бы одна-две вещи, которые тебе нравились и которые могли бы тебя характеризовать, как бы, если произносят твое имя, то оно должно связываться с чем-то. Вот это что-то надо постараться найти.
Ну, а во сколько человек находит? Вот, я понимаю, что то есть, когда речь, например, идет об абортах, да, люди говорят, что человек не человек, пока он не родился. Да? Вот. А когда речь идет там о детях, мы тоже до какого-то момента не даем им права на самоопределение, мы решаем все за них, но потом вдруг наступает этот момент, там 18, да, или там 21, и раз он уже пошел, да, вот все, он самостоятельный. Вот. В каком моменте и что должно произойти, чтобы наша личность, она вот вдруг стартовала? То есть это какое-то событие, это какой-то багаж знаний или это какое-то открытие? Вот по твоей жизни, то есть что у тебя было?
По моей жизни, конечно, у нас немножко другое было детство, это избитая тема, как бы мы не интернет-поколение, но тем не менее, как бы в то время, когда это был второй, третий, четвертый класс, уже появились велосипеды и прочая такая дворовая техника. Ну, как бы, если у тебя получается что-то с техникой, как это получалось у меня, то, конечно же, я старался эту тему, как сейчас сказать, рекламировать, в то время можно было сказать просто как бы ставить на первый план, где-то кому-то помочь, где-то кого-то превзойти или что-то такое в этом плане. Ну, опять же хочу сказать, смотря что за личность на горизонте, если ее надо победить, значит победить, если надо просто подружиться, иногда дружились как бы именно, если это родственные души.
Ну, тебе сколько было? 12-14, когда вот это ты вдруг почувствовал, что бабах, и к тебе люди... Но обычно это когда возникает такой процесс инициации, когда старшие пацаны вдруг начинают на тебя обращать внимание?
Ну, скажем так, мопед, да, вот первый мопед у меня появился, когда мне было, я думаю, 11 лет, и он мне... Как мопед нравился, но внешний вид, как у всех, конечно, мне хотелось что-то добавить. И, соответственно, я начинал уже играться из тех деталей, которые у меня есть, но тем самым мопед приобретал абсолютно другой вид. Тем самым кому-то нравился, кому-то нет, и из этого я делал выводы, но на этом не останавливался,
скажем так. То есть, в принципе, в 11.
Да, я хотел бы сказать, что первое, как бы первый шов как бы электродуговой сварки я уже начинал в 11 лет. Это, как сейчас я помню, захотелось мне приварить подножку для мопеда. Да, конечно, я потом очень долго моргал, вот, потому что наловился зайчиков электродуговых, но тем не менее это вот был первый опыт со сваркой.
Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется. Федор Достоевский, Федор Михайлович такой нам подарил цитату, сочиняет себя. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты в судьбу? Есть ли у каждого человека какое-то свое предназначение, которое он должен исполнить? То есть вот что-то такое, что вот обязательно надо сделать, да? Или человек, вот он сам формирует эту жизнь, основные какие-то вехи, которые есть в ней, и при этом может достигать успеха?
Я бы сказал, что у меня были как бы пожелания к жизни, у меня развилось такое хобби, и это хобби помогло мне впоследствии и зарабатывать деньги, и обрести как бы, ну, то положение в обществе, как бы впоследствии я служил в армии, и у меня как бы отношение к технике играло очень большую роль, и очень многие вещи, которые вообще сыграли роль, это, конечно, техника и все вокруг техники и знаний. Ну и плюс, если есть возможность и желание помогать людям уже через это хобби, это играет большую роль.
Судьба есть у человека?
Я не могу утверждать, потому что иногда я смотрю, что люди ищут и не могут найти, и мне кажется, это судьба. Но если человек талантлив, то судьба настолько преподносит ему много как бы хороших таких сюрпризов, то я не думаю, что это все судьба. Все-таки этот человек был не ленив в свое время, и как бы есть такая старая русская пословица, что под лежачий камень вода не подтечет. И это как раз, наверное, один из тезисов моей жизни, которыми я как бы можно сказать, как бы. Ну, это из правил моей жизни.
Практикуешь?
Практикую, да.
Ну, вот в твоей жизни, то есть это такая вот ситуация постепенного подъема. Были ли какие-то падения? Было ли вот что-то такое, что вот все раз и крах?
Я не сказал бы, что были падения, были просто как бы какие-то направления, которые я пытался испытать. Я как бы думал, что ну и что, я все время должен вот это делать, давай-ка я попробую это, попробую то. И я понимал, что если у меня освобождается какая-то минута, или мои мозги как бы освобождаются от какой-то суеты, и я ловил на мысли, о чем, чтобы, какие идеи у меня рождаются, я понимал, что это все в одной области, я понял, что бы я ни начинал делать, но определенные вещи забывать не стоит, и просто как бы надо ждать очень хороший момент, чтобы их воплощать.
Ну вот техника с детства, техника не пробовал себя в чем-то другом, вот, если ты говоришь о каких-то путях, вот там, я не знаю, в инвестициях, да, там, в банковском секторе, да, то есть не задумывался, что, может быть, ты предназначен там, чтобы песни петь. Вот такого не было в твоей жизни? Какого-то резкого поворота в совершенно другую сторону?
Ну, если говорить так более о широких вещах, конечно, мы не только техника, это больше связано как бы профессия, это работа, но есть еще как бы такие вещи, которые занимают нас духовно, как вы понимаете, что у нас и радиостанция христианская, как бы и я представляю себя как христианин. По поводу пения, конечно, мы участвовали в церковных программах и были на спевках, и как бы практиковали такие церковные участия, это все было на своем месте. Ну, чтобы как бы видеть себя певцом, не могу сказать. Да, я учился играть на гитаре, могу сыграть что-то для себя, там, для семьи, но не более того, потому что я понимал, что чтобы быть певцом или музыкантом, надо мыслить, надо все свое личное время как бы тратить на это и как бы тренироваться, практиковаться, и этим самым добивается как бы профессии.
Скажи, пожалуйста, ты веришь в то, что человек должен совершенствоваться, ну, все-таки в чем-то одном? Или человек должен быть разносторонней личностью? Хотя бы вот в профессиональном плане возьмем сейчас.
Ну, в профессиональном плане, как бы, я понял для себя, что не более трех вещей, как бы, три вида бизнеса. Я не могу, как бы, все ставить на один бизнес, как бы, механический, там, и все, что связано с производством. Конечно, впоследствии я понял, что надо немножко заниматься и инвестициями, ну и какой-то другой. Если я, допустим, в деревообработке, как бы, себя нашел более-менее, как бы мои механические все идеи связаны сейчас, вот я смотрю, как бы механические идеи связаны с деревообработкой. Как бы немножко я смотрел, чтобы, может быть, транспортные какие-то направления тоже играют роль, потому что это как бы очень импонирует с моими конструкторскими мыслями, и вот тем самым как бы вот такой синтез, три направления, три лошади, так бы я сказал.
То есть все яйца в одну корзину складывать нет смысла, да?
Да, у американцев есть такая пословица, что не стоит как бы играть в одну корзину, как бы надо немножко
разнообразить их.
Да, да, да.
Ошибки были в твоей жизни?
Были какие-то направления, которые я начинал, и потом понимал, что не стоит и дальше развивать. Я как бы имел такой бизнес, да, достаточно как бы он интересный и прибыльный. Это была офсетная печать, это типография, полноцвет. Но как бы то, чем как бы зарабатывались деньги в этом бизнесе, мне не совсем нравилось, и я понимал, что я не смогу быть конкурентоспособным по некоторым моральным как бы критериям и прочим вещам. Я просто понял, что не стоит мне развиваться и терять время, я просто перестал это делать. Ну и что-то еще другое.
Скажи, на чужих ошибках можно учиться? Или вот все равно грабли – это персональная вещь?
Ну, вообще-то лучше учиться на чужих ошибках, либо делать ошибки свои, но маленькие, пытаться их разделить между кем-то и кем-то. Как бы не надо все брать на себя. Возможно, есть момент, когда можно просто ошибку как бы минимизировать. И по возможности надо смотреть, чтобы это происходило так. Но не всегда можно делиться своими идеями в том плане, чтобы как бы кто-то мог тебе подсказать, что это будет правильно или неправильно, потому что не все понимают так, как ты понимаешь.
А идеи у тебя не воровали, например?
Ну, идеи, насчет воровства идей, как бы, я не могу сказать, что мы все всегда прям идеально, как бы, придумываем от А до Я все свое, как бы, мы можем синтезировать идеи и воспроизводить в каком-то, как бы, проекте. но надо верить в то, что как бы идеи, совокупность идей приведет к какому-то положительному результату. Поэтому я не могу сказать, что воровали у меня, я могу делиться во многом, но я знаю секрет совсем в другом. Как бы не все то, что видно, приносит как бы законченный результат. Есть понятие как постоянство, есть понятие как уверенность в себе, есть такое понятие как обширное такое как бы понимание того дела, что ты делаешь. Но опять же призвание. Очень многие пытались и пытаются повторить, но если нет внутреннего огня, ты этим не горишь, ты просто перегоришь, либо просто поймешь, что что-то, какой-то секрет не до конца украл, отлист, это так люди думают. А в общем-то, как бы все много зависит от тебя самого.
Ну, просто конструктор, изобретатель, да, вот он немножечко все равно похож там, на писателя или на музыканта, да, то есть, потому что есть как раз вот есть то, что можно украсть, да. Вот. То есть, если человек простой рабочий, он в офисе работает, да, или он там на заводе работает, ну, в физическом плане, да. Но вот там в моральном, вот в интеллектуальном смысле нечего. То есть, поэтому я как бы и спрашиваю, то есть, вот, не бывали ли такие моменты, когда вдруг вот раз, кто-то где-то чуть-чуть подсмотрел, ты смотришь уже, оп, все, опередили тебя.
Ну, насчет опередили, я видел, да, что люди просто пытаются повторить, но я как уже немножко пытался объяснить, что то, что видимо, это еще не все, как законченный как бы рецепт для успеха. Есть вещи, которые всегда как бы... Они по умолчанию. У меня до сих пор есть такая комната, которая закрыта для всех. Это mechanical room, как я ее называю. Там практически никто никогда не бывает. Если люди думают, что они видели все, то они ошибаются.
А кто туда может зайти? У кого есть доступ?
В принципе, заходят те, которые даже не знают, что они туда заходили. Практически они, слушай, не, знают, они не знают,
что они... Что-то из шпионского такого.
Да, они не знали, что они уже видели, потому что то, что я делаю, надо просто понимать.
Слушай, всё. То есть получается, что в, скажем так, давай такое слово сделаем, настоящих чертежах, да, в них есть нечто большее, чем просто вот линии на бумажке, да? Потому что ты говоришь, что есть какое-то
абсолютно,
призвание.
Абсолютно, огонь. Абсолютно. Есть люди, которым объяснишь, нарисуешь и покажешь, и они не поймут. И они попросятся еще второй раз, и, возможно, второй и третий раз, чтобы повторить то, что ты уже им показал и разъяснил. А есть люди, которые, я иногда людям говорю, мне даже лучше это не видеть. Или там кто-то хочет пригласить меня в какое-то партнерство. Я говорю, даже мне не рассказываю, я не планирую открывать второй бизнес, но не хочу слышать, потому что как бы со слов или... Как бы, или просто я увижу деталь какую-то, и вдруг у меня зачешутся руки.
А откуда это берется? Вот этот вот огонь, как ты сказал, он с детства дается, или ты его как-то взращиваешь сам?
Ну, как бы, вот тут вопрос судьбы, я вернусь к вопросу судьбы, как бы, когда ты был один, да, там, в мальчишеском возрасте, это одно, когда ты становишься семейным, тут вопрос, как бы, доверяет ли твоя вторая половинка, жена, там, той деятельности, что ты делаешь. Если тебе доверяют, у тебя, как бы, ты окрыляешься, ты делаешь. Через время уже окружение, то, как бы, с кем ты общаешься, тоже видят. Если ты уже как бы себя спозиционировал в обществе, тебе доверяют, в тебя верят, ты как бы берешь более большие проекты. Соответственно, я скажу, что чтобы заканчивать, чтобы быть уверенным в себе, вот этот кредит доверия, либо ты его увеличиваешь, либо ты его тратишь. Как бы это очень важно, как бы, что ты как бы с первого раза у тебя успех, или ты раз попробовал, не смог, что-то два, третьего раза может уже и не быть.
А где получается тогда грань между вот этой уверенностью в себе и какой-то самонадеянностью?
Ну, уверенность в себе – это, как бы, я сказал бы, положительная черта. Я не хотел бы говорить о том, что, как бы, человек надменный или, как бы, не, ну, может быть, неправильное слово. Уверенность
в себе… Не про гордыню,
да,
про какую-то.
Да. Вот я имел в виду уверенность в себе в том плане, что ты видишь законченный продукт. Ты его нарисовал уже в голове, ты знаешь, что начни объяснять – это не объяснишь. Это просто надо чувствовать и видеть, и ты видишь эту цель. Ты идешь к ней, и Из-за чего, допустим, я не очень много имел партнерств, потому что трудно объяснить партнеру, что у тебя в голове, что ты придумал. Просто ты знаешь, что это будет работать, но очень трудно объяснить. Ты идешь к цели, и все, ты можешь раз попробовать. Очень часто бывает так, что я вечером работаю, я уверен, что это не будет работать, но мне надо что-то начинать делать, чтобы убедиться, что это не будет работать, и чтобы работать дальше. Вот такие моменты бывают, чтобы откинуть идеи, вот, допустим, для достижения как бы последнего штриха надо попробовать что-то, потому что не всегда, как бы не всегда все как бы вот 100% работает с первого раза.
А такой вопрос. Ты говоришь, много партнерств у тебя не было, да, потому что сложно что-то объяснить человеку. А ты терял партнеров из-за того, что люди тебе не могли довериться? Они, у тебя есть вера в себя, а у них нет этой веры в себя, в тебя.
Ну, я просто, я очень как бы человек аккуратный в этом смысле. Я не хотел никогда, как бы я выслушиваю людей и просто вижу. Я не хочу ранить людей, объяснять и потом говорить, ты не понимаешь или ты... как бы не понимаешь, или по-другому сказать, глуп ты или что-то. Просто каждый из нас видит по-разному цвет даже. Мы очень часто определяем, что цвет каждый может видеть по-другому. Соответственно, идеи могут смотреться в разных глазах. Если это человек более определенного склада ума и говорить о механических вещах, то не стоит.
А в механическом, вот в этом, скажем, творчестве, да, то есть в изобретательстве, в конструкторском деле, очень-очень мало женщин. То есть у них действительно вот мозг настолько не приспособлен? Или это просто, что мужики не пускают в эту сферу?
Ну, я не сказал бы, что женщины не креативны.
Как нет, я сейчас говорю про, вот, про мопеды, про моторы, про станки, про машины.
Ну, конечно же, просто они в этом деле, ну, как бы мы и не привыкли их видеть там, и, соответственно, они себя не позиционируют, не мечтают, но есть и пилоты, есть и космонавтки, и как бы есть женщины, которые, ну, конечно же, меньше, но я просто думаю, что это как бы прививается, это как бы последовательность все-таки воспитания, и плюс есть генетические какие-то, ну, все равно, я, допустим, могу сказать, что что-то мне передалось от отца, вот любовь к дереву – это 100% от отца, но он не был таким как бы конструктором, но он был очень хороший специалист в деревообработке.
Стоп. То есть я понимаю, когда сын растет, да, и ты его берешь с собой, вы что-то вместе делаете, и ты ему все это показываешь, и вот у него эта любовь тоже может развиться. Но она же не может на генетическом уровне передастся. Любовь,
ну,
к дереву.
Я бы сказал, что именно любовь к деревообработке, она у меня, я не знаю, как я иногда шучу, что у меня в крови опилки, как бы там белые тельца – это как раз те опилки, которые пресловутые, да, вот, потому что, как бы, ну, честно говоря, отец нас не очень опускал в свою мастерскую, потому что мы иногда, я лично там мог и от какой-то детали отпилить для своего проекта, не спрашивая, а он потом перемерял несколько раз и понимал, что куда-то делась часть блочка какого-то.
Вот опять же к вопросу про женщин, да, и про веру в себя. Твоя жена, она разделяет твою страсть?
У нас была, так скажем, ну не то чтобы сказать спор, но разные понятия о как бы позиционировании себя в жизни. Как бы у меня был всегда такой взгляд, что можно иметь свой бизнес и быть в этом успешным, и зарабатывать достаточное количество денег, чтобы быть, скажем, довольным. Я не говорю быть богатым, чтобы быть довольным. У ней такая была, как бы, такой взгляд на жизнь, что надо выучиться, получить хорошее образование и работать где-то в корпорейт, и тем самым как бы вот позиционировать себя в жизни. Вот. До 40 лет у нас было соревнование. Сейчас она работает со мной.
То есть ты убедил, победил?
Не то чтобы убедил, просто как бы у нас в один день был такой разговор, что она мне помогает как бы с бизнесом, потом, ну, мы переехали в другую страну, в Америку, как мы уже знаем. Вот. И сначала помогла она мне, как бы поддержала как бы мое направление поднять бизнес. Я обещал ей закончить какое-то высшее образование, для нее как бы профинансировать или просто дать возможность. Тем самым как бы к 40 годам у нас equal было. И она закончила, и у меня был бизнес. Ну, в итоге как бы она сделала решение, что хотя она имеет прекрасное инженерное образование, вот, но тем самым она будет это инженерное образование как бы, как бы воспроизводить именно в, как бы вот в моей, с моей технической базы.
Что-то из научной фантастики, да, вот я не был в твоей механической комнате, да, вот, но в твоих вот изобретениях есть что-то женское? Вот?
А, ну, вообще-то я хотел бы сказать, что когда она изучала, она инженер-программист, да, и сейчас, когда я уже как бы, видя, что она программирует, я вплотную подошел к CNC-машинам, это числовое управление, как бы, станками, я тоже стал программировать, но к этому моменту как бы я не смог быть таким профессионалом, но какие-то азы уже успел взять, а она это делает более-менее, как говорится, профессионально, вот, поэтому то, как они решают уже специалисты, я так не делал, но вот это то, что я могу пользоваться.
То есть у вас такой вот прямо реально союз получается.
Сейчас мы хотим сделать бизнес, чтобы она более как бы свои креативные направления, это в дизайне, плюс как бы программирование, потом видение на какие-то вещи, как женский взгляд синтезировать с моим как бы возможностями в механике, и это дает результаты, как бы industrial type of furniture, как я сейчас назову, да, это то, что связало, то, что нравится мне, и то, что может она и нравится ей. Я вижу этот как бы блеск в глазах, когда мы выбираем какую-то модель мебели, и как бы вижу обоюдный, как это, бы вот такой.
И не все у нас по-английски говорят, слушатели, вот. То есть это индустриальный дизайн мебели. Это просто надо видеть. Это надо видеть, это надо почувствовать руками, да, вот здесь я видел, поэтому у меня такая большая фора перед всеми слушателями сейчас, это не только формы, это еще и фактура, это еще и сочетание, и, ну, я такой маленький секрет раскрою, да, что часть вот этой новой супермебели, она делается из вещей, из запчастей, которым уже больше 100 лет.
Есть такое, да, да, да. Вот, допустим, как бы для Америки, Америка вообще страна, где не такая длинная история, и тут история, как бы люди ее ищут, ее ценят, ее находят, как бы, и вот, как бы, если взять южную часть Америки, как бы, очень много здесь, как бы, все, не то, что все, но много с железными дорогами связано, если связывать с Россией, в России больше, но в Америке тоже есть. Вот. И все города по югу, они как-то связаны с собой железной дорогой. И все, кто как бы прожил здесь там, не одно поколение, а два, они какой-то стороной касались железной дороги, потому что практически малые города, это все железная дорога была как градообразующая, это как бы лента. И вот если брать и привносить в какие-то моменты для мебели какие-то атрибуты железнодорожной атрибутики, получается то, что как бы на сегодняшний день очень люди воспринимают по-теплому, по-родному, и хотелось, как говорится, именно соответствовать то, что люди любят, и то, что, ну, вообще нравится, когда ты людям приносишь то, что им как бы их греет, то, что будет прекрасные воспоминания, это воспоминания детства, это воспоминания чего-то родного, чего-то близкого. И когда ты это даешь, не холодные виды какой-то мебели, которая присутствует как бы в каждом магазине, а что-то с ручной обработкой, плюс вот дизайн как бы определенный, это искры в глазах покупателей, скажем, любителей такой мебели, это дает как бы... Хотел сказать энергетику, и, наверное, так оно и есть. Это что-то греет, что-то передает, как бы такой, ну, драйв, так скажем.
Не Икея, да, другими словами говоря, да. Слушай, ну а почему для тебя вот важнее именно такой подход, потому что уже не в первый раз сегодня, даже вот за эту передачу, говоришь, что тебе важно что-то давать людям. То есть почему ты как бизнесмен такой же с большим опытом, почему бы просто не делать деньги?
Иногда я хочу отдохнуть. Иногда вот я вот у меня был такой период предпоследний, ну я не знаю, 4 года я чисто делал вот роботы. Люди и роботы, да, люди там управлялись станками, делали просто большими партиями безымянные там шкафчики для кухонь. Но это не приносило никаких как бы эмоциональных дивидендов, это просто ради денег делалось. Но всегда хотелось сделать что-то дизайновое, что-то такое, чтобы ну, проявить себя. И как бы вот, вот этот вот новый как бы для себя, что мы открыли, как раз связывает и механику, потому что эта мебель связана с какой-то, с металлическими какими-то деталями, и в то же время это деревянные как бы детали, собраны воедино, это все один дизайн, как бы даже дерево, которое уже было в употреблении, так как это очень популярно, потому что как бы мы сохраняем, как бы мы не пилим новые деревья, мы просто берем то, что еще живое, как бы и даем вторую жизнь. Плюс так же само для металлических каких-то деталей делаем все вместе, и тем самым как бы в этом что-то есть такое, что не передать, как бы это вот.
Ну вот цитата прям вот. Андрей Стародубцев подбирает цитаты, он просто прочувствовал тебя. Вот. А люди говорят, что Бога нет, да? То есть, слушайте, вы наивные люди. «Жизнь как луковица. Снимаешь слой за слоем, а по конец обнаруживаешь, что внутри ничего нет». Джеймс Гиббонс Хьюникер, американский писатель. Это вот как раз, если просто зарабатывать деньги, да? Что деньги, 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 а внутри раз и ничего нет. А ты говоришь про какой-то другой подход, да, что, вот, что оно должно что-то приносить, эмоциональные дивиденды. Вообще, для чего бизнесу приносить эмоциональные дивиденды? Бизнес же идет ради денег, а потом уже эти деньги ты превращаешь в дивиденды. Ты путешествуешь, да, ты покупаешь себе большую красную спортивную машину, да, вот, там, вставляешь золотые зубы, да, ну, кто-то до сих пор это делает, да, ну, мало ли что ты делаешь, там, компьютер. Компьютер, телефон, там, часы дорогие, еще что-то. То есть вот он ради чего бизнес.
Как бы я уже произнес фразу, и я считаю, что эта фраза была не случайна. Количество денег, чтобы быть довольным, чтобы быть happy. Да, вот как бы это не надо иметь много денег. Это надо иметь такое количество, чтобы ты мог находить в своем кармане какое-то определенное количество денег и не вспоминать, когда ты их туда положил. Ну, просто нашел. Как бы. Это не обязательно большие суммы. Это, да, конечно, чтобы это было, да, ну, я не буду говорить там, что, какое количество, много, мало. Ну, я начал понимать успех американский, наверное, больше 5 лет, когда я прожил, тогда я уже понял, что я примерно как бы. Ну, стал свободным американцем.
Так, а в чем разница? Потому что у тебя и в России был бизнес.
Да,
ну когда. В чем разница в успехе российском и американском?
Именно в России точно так же было, когда я оставлял как бы нажитое, как бы теплое местечко в России. Было именно так же самое, что я мог как бы находить деньги, видеть деньги, даже не зная сколько их, просто они есть, и все, просто хватает. Вот. Здесь то же самое, как бы, когда уже, вот я упомянул пятилетний как бы, период, когда я почувствовал, что что-то стало оставаться, и ну, как бы, я стал свободным американцем в том плане, что мог себе позволить, ну, просто вот, как бы, почувствовать, что я что-то могу, что-то у меня получается, что у меня не совсем, допустим, хорошее произношение английского, что я не имею истории, что и просто американская мечта может быть воплощена, потому что ты можешь проявить себя, что ты хочешь, что ты вообще видишь, и делать это так, как ты умеешь. Не надо делать так, как учили в книжке, потому или как, допустим, многие тут в Америке именно так и понимают, что вот научили тебя чему-то, и ты должен всю жизнь это делать. Это не совсем свобода. Свобода – это когда ты делаешь то, что ты хочешь, и у тебя это получается, и люди видят и ценят тебя, и ты можешь им привнести то, что тебе нравится. И люди начинают к тебе относиться как к специалисту в этой области.
Деньги дают свободу?
деньги не всегда дают свободу, потому что, как бы, ну, во-первых, как их зарабатывать, как их тратить, это два разных искусства. Можно их получить, но быть не свободным, трястись, боясь, как их потерять. Можно их и зарабатывать правильно, и терять правильно. Все мы разные, как бы, но я старался и вести бизнес, как я называл, и вообще советую людям, как бы, такого склада, как я, что бизнес должен расти, как штаны должны подбираться по телу. Не так, что нацепил на себя, оно не фит, не идет тебе.
Вот это вот желание передать именно бизнес, не направление, не какие-то навыки, то, что было в нашем детстве, а уже сейчас, потому что, то есть, ты владелец этого бизнеса, и он как твой послед, династия, да?
Конечно, я пробую, и, в принципе, я считаю, что у меня уже стало получаться, потому что я сказал, что, допустим, новое поколение – это очень многие, которые любят играть в PlayStation и вообще компьютер. Для меня… как бы очень большая была задача, и как бы мне пришлось поднатаскаться именно в компьютеризации моих станков. Вот я уже упомянул CNC-машины, да, это, ну, ЧПУ по-русски. Угу. Сейчас я делаю все, чтобы моему сыну нравилось программировать, и он видел те детали, которые он программирует, и что этот станок, робот делает. Я вижу, уже как бы появляется у него интерес, потому что я со всех сил стараюсь как бы показать, что вот он начал программировать, вот первые буквально там линии программирования, вторые, третьи, потом он очень как бы успешен в математике. Те вещи, которые я ему дал, он сразу же понял, что он может делать более, как шорткат, это более коротким путем достигать за ту поставленную задачу, чем самым он меня очень удивил, что, оказывается, намного можно быстрее делать то, что я делаю, как бы я это понял, ну, на это я и рассчитывал, по большому счету. Вот. У него стало получаться, и вот буквально на, ну, 3-4 недели назад появились уже законченные детали, которые вот он полностью начинал, программировал. И практически я уже показывал как бы по людям, которые будут это продавать, и как бы оно оценено по высшему как бы разряду, чем тем самым как бы я понимаю, что я все-таки на правильном пути, используя его как бы вторую под как бы программу. Он математик, и получается, и играет, как бы очень любит PlayStation, да, как бы это все компьютеризировано, как
то
бы.
Есть ты сумел какие-то навыки, которые у него были, да, то есть совместить с его увлечениями,
да, да.
И переложить это еще и в русло своей династии.
Ну, чтобы это приносило деньги, чтобы, потому что я понимаю, что человек взрослеет, да, он избрал профессию, я очень уважаю и за его выбор, и я полностью делаю все в поддержке его. Он учится на пилота сейчас, но я понимаю, что пилот — это, ну, скажем, он хочет коммерческим пилотом стать, у него успешно это получается, но я понимаю, что пилот — это связано со здоровьем, это может быть минимальные перепады давления там или еще что-то, какие-то моменты, которые независящие от него могут отдалить его профессию от него, и что он будет делать, поэтому я как бы… Как отец, как опытный человек, я, конечно, как я уже сказал, что нельзя все в одну корзину, я ему как бы даю бэк-план. Если он не там, у него будет возможность как бы какой-то интерес уже как вторая профессия. Вот как бы в таком ключе.
Получается, все-таки свобода выбора. То есть у меня здесь был вопрос, что вы посоветуете молодому человеку, да, то есть как ему выбирать. Ну, собственно, если молодой человек слушает, он уже понял, да, что нужно смотреть то, что в тебе заложено, но при этом как-то так наблюдать и за миром, и за теми обстоятельствами, которые есть, и выбирать какую-то такую дорогу. Но все равно свобода определенная есть.
Абсолютно. Я понимаю, что если он выбрал профессию летчика, я двумя руками поддерживаю полностью. Я сам, это мечта тоже моего детства, но просто не на тот момент, когда мы были в таком возрасте, ну, это неосуществимая была мечта, потому что это надо было становиться там членом коммунистической партии и все такое, что я себе как бы не мог даже нарисовать, потому что я по-другому воспитывался.
Слушай, ну вот это твое вот христианское детство, оно здесь в вопросах свободы, то есть оно, наверное, играет какую-то роль, что вот это нельзя, что всю жизнь, ну, с детства, то есть ограничивали, и твое стремление вот к этой самой свободе, оно как-то получило этот отпечаток?
Конечно, получило, потому что как бы из самого детства я понимал, что дорогу придется пробивать самому. Я не смогу получить такую высокооплачиваемую профессию, как бы и легально работать по профессии. Как бы мне все пророчили, что я буду, как у нас говорилось, что мы тебя отправим туда, где там Макар телят не пас там, или еще что-нибудь, либо вы будете там как бы работать там на каких-то там где-то в колхозе, там трактористом, что я очень любил делать, я люблю технику, меня это не пугало, но тем не менее я искал как бы самое максимально рациональное использование этой профессии, что привело меня к любви к технике. Но я понимал, что как бы техника меня вывезет в прямом и переносном смысле. Вот, поэтому как бы вопрос образования я не мог себя рассматривать, чтобы я получил образование и как бы вот мог оперировать этим. Я понимал, что мне надо будет пробивать дорогу полностью
просто
самому.
Сейчас вот там молодежь где-то бунтует, там что-то протестует, выборы в Америке, да, то есть там все эти слезы, какие-то сопли по поводу Трампа, но победы, да, там сторонников Клинтона, или то, что в России происходит, тоже там школота, которая на улицу выходит, вряд ли они даже понимают, зачем. То есть чтобы эти люди знали об ограничениях свободы, то есть когда тебя с детства вот так вот ставили в такое положение, то есть ты же ведь галстук так и не надел, пионером не был.
Нет, я не надел.
Все в классе были в галстуках.
Все были, да, пионерами. Я даже сам удивляюсь, что было во мне, что за стержень, потому что это как бы мне было неполные 9 лет, я так понимаю, когда принимали в пионеры, потому что я 6 лет в школу пошел, и как бы, ну, было, я не знаю, не упрямство это было, какое-то упорство, и такой стержень был во мне, что я не вступил в пионеры.
Слушай, ну вот. А родители тогда вот что говорили, вступай, или они говорили,
нет,
не вступай?
Нет, они говорили, ты имеешь свободу выбора, у нас в семье были и пионеры, и не пионеры, и я просто это был мой выбор, и все. Но я одно понимал, было такое воспитание, либо ты заявляешь, что ты не пионер и держишь свою позицию до конца, либо ты не заостряешь этот вопрос и делаешь, как ты хочешь, просто как бы, ну вот у меня было так, что я сказал не буду и не стал.
Слушай, ну а как-то вот было такое, скажем так, преследование за веру в школе? Все же знали, что ты христианин.
Ну, конечно, да? Были клички, были эти все эти погоняла. Мы же понимаем, что слово само наше, как бы вероисповедание, если баптист, то его как можно кривлять, кривляли, и всякие как бы воспроизводили его в ненадлежащем виде, и как бы стараясь тем самым как-то сделать какую-то боль, но как бы это закаляло. Это закаляло, что как бы привнесло уверенность в себе, и как бы эта шелуха, как бы, ну, как бы, вот эта пословица, да, допустим, собаки лают, а босс идет, это вот как раз про это. Была цель, я знал, что я хочу, я знал, что придут ко мне, как бы, где-то я смогу им помочь, вот, и делал это всегда, и как бы чувствовал от этого.
Вот опять же, да, обращая внимание слушателей, да, то есть вот пословица, которая вначале говорит, собака лает, караван идет, да, и кажется, что вот сейчас человек скажет, ну вот я знаю, что я когда-то вырасту, и вы все ко мне придете, на колени упадете, да, то есть вы у меня еще все попляшете. Нет, человек говорит, я знаю, я вырасту, чтобы я мог им помочь. Ну, чего ж у меня таких родителей не было, просто я сейчас на секунду попал, да, в жесткую депрессию. Как человеку, ну вот если он не нашел себя вот с этого самого детства, да, как сделать так, чтобы жизнь человеку нравилась? Я сейчас говорю про нелюбимую работу. Что бы ты вот здесь посоветовал?
Вот нелюбимых работ не было. Вот честно говоря, в этом как бы я даже могу свое бессилие как бы прорекламировать. Не было, потому что вот в моей жизни всегда складывалось так, что, ну, вообще как бы даже близкие люди говорят, что меня окружают только любимые вещи. И я иногда задумываюсь, любимые ли это вещи, либо это черта характера. Потому что все, что я, чем, как говорится, что у моей руки попадает, это все любимое. Я не хочу сказать, что это как бы влияет на те вещи или влияет на меня, но как бы автомобили, которые попадают в мои руки, это любимые автомобили. Это как бы те вещи, которые я вкладываю часть сердца, часть как бы своих как бы эмоций, потому что ну не могу я так списать какой-то там механизм просто так все выкинул, такого не бывает.
Ну вот раз мы так подошли уже к тому вот к этой сердцевине, да, то есть почему ты таким стал человеком, да, то есть потому что с детства ты это же не просто страсть к технике, к каким-то таким вещам, все-таки человека вот мы начали с того, с чего начинается личность, да, то есть вот это вот фундамент какой-то, да, который в человеке был заложен в тебе, что вот вера, то есть вера в Бога, которая помогла тебе верить и в себя, которая помогла тебе, насколько я понимаю, верить в твоих одноклассников, которые пытались тебя чморить, да, ты думал, как бы мне вот им в будущем помочь. В Священном Писании есть такая книга, друзья, Библия, хорошая очень книга, не то, что даже хорошая, да, то есть это то, что называется must-read, да, каждый человек должен ее прочитать, особенно каждый русский человек, потому что мы считаем себя такой, все из себя православные христиане, хотя у нас по последним законам православие от христианства отделено, да, то есть у нас православие – традиционная религия, а не христианство, что, в принципе, очень интересно и забавно. Ну да ладно, друзья, вот и так, Священное Писание, Новый Завет. Первое послание апостола Петра, самый такой харизматичный апостол, самый такой бешеный какой-то, такой мужик такой вот настоящий, да, он говорит: «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас», то есть на Бога. Вот можно ли, вот в заключение, да, нашего сегодняшней передачи, можно ли все заботы на Бога возлагать? Или все-таки вот нужно что-то самому делать? Вот как ты с этим стихом обходишься?
Ну, вот с этим стихом, как бы я думал об этом, и как бы у меня иногда возникает как бы более глубокие размышления, или же те или иные, но я как бы определенную формулу для себя установил.
Давай.
Я скажу так: у меня есть желание, я как бы моя молитва такая: я хочу вот это, Господи, благослови. Но у меня есть желание что-то делать. Я открываю, написано, открывайте свои желания в другом, да, месте. Вот это моя формула. Вот этим я возлагаю как бы на Бога. Я прошу благословения на свои идеи. Я прошу благословения на свои как бы направления. Ну, направления эти как бы я пытаюсь найти сам, потому что я понимаю, что я и отец, я и муж. Я хожу в церковь, я бизнесмен, я работаю с людьми, люди смотрят на меня, для кого-то я как бы, ну как, ну не то, что я хочу пафосно сказать, но люди смотрят с вдохновением на меня и пытаются повторить, потому что как бы именно такой, я хотел бы сказать, это чтобы достичь успеха без большого образования, это уже как бы это планка, это не просто так. Вот, чтобы как бы, ну, ни с того, ни с сего, вот, как бы, ну, ты не имеешь как бы законченного высшего образования, и ты вот как бы можешь спорить там с кем-то. Угу. Просто надо хотеть.
Ну, то есть это не означает, что нужно просто свесить ножки и сказать, что ну вот Бог позаботится. Да, то есть вот все заботы, мне нужно поесть, попить, там, детей как-то там снарядить, да, ну, пусть Бог об этом позаботится.
Ну, само слово заботы, забота – это человек заботится. Вот все ваши заботы – это все то, что ты должен делать.
А, то есть в этом смысле?
В этом смысле, да.
То есть это твое дело,
конечно, твоя забота – это о чем человек заботится. Мама позаботилась о сыне, да, вот забота. Вот все заботы, твои дела, все твои дела возложи на Бога, ты открой, ты попроси благословения на твои заботы. Если ты не имеешь забот, это уже беззаботный, это уже граничит с ленью. Вот как бы я вот так провожу параллель.
Отлично. Ну что ж, сегодня у нас получился очень конструктивный, очень мощный разговор с Александром Бабкиным о том, как найти себя, как найти свое место в жизни, то есть с чего все начинается. Вот начинается с веры, да, в любом случае. Ну, ей уже и заканчивается. А вот то, что между этим наши планы, наши заботы, наши мечты, они, все это, вот их воплощение во многом зависит от нас, поэтому, как сказал Александр, кредо свое, да, под лежачий камень вода не течет. Так что, друзья, двигаемся, читаем Библию, чтобы понимать, как двигаться и куда двигаться. Общаемся с умными людьми, да, и остаемся на этой замечательной чистоте. Спасибо, Саша, большое.
Спасибо, что пригласили, как говорят, да.
Все, всем удачи, всем Бог помощи. Увидимся на следующей неделе.